Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных и в студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья!
Сегодня хочу с вами поговорить о памяти наших усопших родственников. Зачем нам эти дни памяти? Ну, допустим, 9 дней, 40 дней, родительские субботы. И как правильно вы посоветуете поминать, помнить наших умерших, почивших родственников. Батюшка, ну вот давайте, наверное, сначала вообще, что нам Библия, да, говорит о том, как правильно почитать наших ушедших родственников.
Ну, во-первых, конечно же, в Ветхом Завете так считалось, что пока есть потомки, которые знают вот этого своего родственника, он как бы жив. Потому что представление еще даже о бессмертии души, о воскресении мертвых, оно в Ветхом Завете появляется не сразу далеко. И даже во времена Иисуса Христа мы знаем, что были такие мнения, что никаких воскресений мертвых не будет. Христос как бы опровергает вот этот такой подход. И было представление, что и праведники, и грешники, они все идут в Шеол, такой как бы в подземелье, в преисподнюю. Но в земной жизни, пока есть потомки, которые их помнят, пока их гробницы, пока косточки есть, то как бы через поколение, через детей, через потомков жизнь этого человека продолжается. И поэтому иногда современные читатели с удивлением читают родословные какие-либо, находящиеся в Ветхом Завете, и думают, для чего это все было создавалось. Там имена за именами просто идут главами целыми, целые главы просто имен поколений. А вот для того и делать, чтобы сохранить память о тех или иных людях, что, я говорю, представление было именно такое. И считается так, что вот пока живет память об этом человеке, он как бы жив. Недаром вот какой-то мудрый человек сказал, что с каждым стариком умирает еще с десяток стариков, которые его
помнили.
Потому что
больше никто,
да,
никто
некому
не помнит.
Больше помнить. Он-то помнил, а умер, и все, и больше
никто. И за могилкой, да, некому ухаживать.
Да, и все, конечно же. Вот это было, конечно же, в Ветхом Завете. Новый Завет нам рисует другую картину совершенно. Он говорит о том, что есть бессмертная человеческая душа, есть воздаяние Божие этой душе, этому, и есть ожидание воскресения мертвых, восстания из мертвых. Вот два таких вот отношения мы имеем. Одно ветхозаветное, другое уже новозаветное представление. Конечно же, почему не давалось представление в Ветхом Завете именно такого христианского характера? Комментаторы нередко говорят, что это промысел Божий, потому что в язычестве царил культ предков, и которые превращались потихонечку в божества своего рода. И чтобы вот этого божествления предков не было, считалось, что умерли, и все, душа где-то там, и с ними связи никакой нет у человека. Все, она закончилась. Но поскольку монотеизм утвердился, и вера в единого Бога они стали тверже, то уже место такой мягкой пищи дается более твердо, что ли. Да, есть душа, более того, она соединится рано или поздно с телом человеческим. То есть мы видим, что Ветхий Завет, как говорит апостол Павел, это детоводитель человека ко Христу, и поэтому некоторые представления, они, конечно же, отличаются от наших христианских. А для чего нам нужно все это помнить? Ну вот, обычно говорят, что вот третий день, сороковой, во-первых, сразу же хочу сказать, что день кончины человека уже считается первым днем. Иногда, ну это такой технический уже момент, спрашивают у священника, от какого дня считать там 9-й, 3-й, 40-й день. Даже если человек скончался в 23:30, то это уже
23:59.
Да, 59, то это первый день считается, первый день. Вот от него нужно отсчитывать там и 3-й, и 9-й, и 40-й, и так далее, и так далее. Вот это во-первых. А во-вторых, думается, что эти дни взяты, ну, чисто символически, как знак некоторой полноты. Мы знаем, что в Ветхом Завете особенно, но и в Новом Завете это все перешло, есть некоторые числа, которые имеют символическое значение. Знак полноты там 3, 7, 12, 40 и так далее. Ну, вот христианская церковь выбрала именно вот такое поминовение. 3, там, 9, 40. Есть какие-то писания, что душа вот в этот день, она с ней происходит вот это, а вот в этот, через столько-то дней вот это с ней происходит. Трудно сказать об этом, я сомневаюсь, что это именно так происходит, потому что думается, что часы работают немножко на небесах по-другому, чем у нас. По какому времени все это надо считать, если человек, к примеру, живет там, я не знаю, на другом конце, у него часовой пояс совершенно другой. Я думаю, что на небесах у них, ну, как-то по-другому все это происходит. А для нас, конечно же, вот эти вещи, они важны и нужны, и полезны именно как наше отношение к человеку, ушедшему из этой жизни. Ведь мы знаем, что когда даже мы люди глубоко верующие, и христиане, и знаем, что семье смерть предстоит, мне гроб предлежит, мы это все знаем, но тем не менее кончина близкого человека, она всегда бывает неожиданна. Даже если вот люди бывают, болеют, уже бездыханные почти находятся, и раз нам сообщение, умер, все, как говорится, как обухом по голове бьет людей, потому что не желает человек никогда смириться со смертью, как таковой вообще в принципе не желает смириться. И поэтому начинается такой процесс именно, который вот психологи называют пережить утрату. И для этого переживания очень важны некоторые символические такие действия. Чтобы пережить утрату, это значит принять ее, принять реальность, что человек уже ушел из земной жизни, что его сейчас уже нет, что он уже, душа его уже отошла ко Господу Богу. И как традиционно по-христиански поминает усопших людей, ну, обычно двумя способами. Это милостыня и молитва. Как вот Августин спрашивает, в исповеди спрашивал, как поминать свою усопшую мать Монику. Ему ответили, это приношение к алтарю. Ну, то есть то, что приносят обычно в храм для служб там различных, свечи, масло, вино и так далее, хлеб. Милостыня и молитва. И традиционно в православии, в дни памяти усопших, обычно раздавали что-либо от имени усопшего, и кормили людей малоимущих, помогали им. Так нередко в завещаниях люди и писали, что после моей кончины моим родным вот этим-то те-то столько-то, этим-то столько-то, на храм Божий столько-то, нищим раздать вот это все вот такое вот. У нас сейчас немножечко такое понимание этого ушло, особенно за годы советской власти, когда все запрещалось. Но вот удивительное дело, ведь люди не знали в советские времена, когда Рождество, когда Пасха, ничего не знали, но каким-то образом все знали, когда будет Радоница. Вот это удивительно, все дружной толпою, атеисты и неатеисты, все шли на кладбище. Где-то гораздо глубже это в человеке, видимо, все заложено, вот такое отношение к памяти об усопшем человеке, что ее даже никаким атеизмом, никаким марксизмом, научным коммунизмом это все не вытравить совершенно. Где-то совершенно в глубине такая потребность огромная находится. Ну, а христианская церковь, она, конечно же, старалась несколько так упорядочить все эти вещи, чтобы люди, ну, не тыкались, как слепые кутята, когда помолиться, что сделать, в какой день сходить, как-то, то просто установила эти дни, которые совершенно такими уж обязательными прямо не являются. Не обязательно в родительскую субботу мчаться на кладбище. Тем более, что можно помолиться, ведь самое-то главное – молитва милостыня, а не посещение могил. Могилку можно прибрать любой день. А вот зайти в храм Божий или в домашней молитве как раз, прочитать молитву об этом человеке усопшем, это нам никто не мешает. Здесь очереди нету никакой. Вот это всегда можно сделать. Вот самое главное – в родительский день, в дни памяти усопших, это, конечно же, вспомнить его молитвенно. Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего, прости ему все согрешения, прости нас. Ну, тут есть молитвослог молитвы, можно и своими словами, можно еще что-либо сделать, достать, не знаю, альбом с фотографиями, посмотреть, полистать, припомнить какие-то вещи, упорядочить. Ну вот, кстати, те же психологи советуют, как один из способов именно пережить вот это горе, пережить утрату. Во-первых, даже так вот раздают советы, я не знаю, сомневаюсь, что все психологи верующие, но говорят, что вот религиозная вера, она помогает человеку очень серьезно. Я это прекрасно знаю, потому что вижу неоднократно, как во время на похоронах люди после заупокойной службы, у них как бы отпускает внутренне. Благодарят и говорят, вот лучшее самое прощание – это отпевание христианское, это христианское поминовение. Лучше ничего не существует. Чувствуется, как у них это, ну, какая-то такая трагичность такая прошла вот в душе, как-то примирение наступает. Вот, ну, еще и советуют, конечно же, в память об усопшем, чтобы можно и вещи какие-то собрать, его оставить, можно и альбомчик какой-то сделать. Тут самое главное понимать, чтобы до существа человека дошло, что человек ушел из земной жизни, и нужно принять эту реальность, потому что вот это наше несогласие, оно может очень долго продолжаться. Вот у психологов считается, что горевание заканчивается тогда, когда человек ушел в область памяти. То есть помним мы о нем, как, ну, было что-то там, в школе учились, там, не знаю, двойку получили, вот жил такой-то вот человек всякой-то. А продолжается это осложненное, так называемое, горевание, пока у нас начинаются, ну, как таким словом выражусь, разборки с этим человеком. То есть внутренние диалоги с психическим двойником, как они пишут. То есть есть представление у нас о человеке, мы, не имея его перед собой, можем с ним ругаться, мириться, разговаривать, доказывать.
Ну, там прокручивать, да, разные, да, ситуации, да, да, ситуации жизни, что-то вспоминать, говорить, что, да, надо было так, так, а вот
все так, верно. Вот. Так. Пока это в голове все крутится, оно считается, что вот в область памяти это не ушло. Но дело в том, что христианская вера нам предлагает несколько другой путь. Мне кажется, более правильный. Здесь совсем как раз не надо прекращать эти внутренние диалоги с человеком. Просто они носить должны другой характер совершенно. Если мы ощущаем этого человека как душу живую и бессмертную, то, как пишут святые люди, через Духа Святого мы имеем связь с ним, через нашу молитву мы имеем связь. И поэтому, проводив последний путь своего близкого человека, там, я не знаю, родителей своих, там, супруга, можно всегда вечерком перед сном сказать: «Упокой, Господи, раба твоего такого», и ему обратиться, сказать: «Вот видишь, день мой прошел хорошо, все сделала я хорошо, ты был бы рад, если бы вот был рядом со мной, я надеюсь, что ты рад этому всему». И это не какое-то такое психологическое расстройство. Здесь мы прекрасно осознаем, что его в живых нет, но мы чувствуем, вот, что душа его есть бессмертная, и мы говорим об этом. И это, мне кажется, приносит еще очень большую пользу для нашей земной жизни. Потому что если скончались, допустим, наши родители, и люди, ну, кто-то вот так вот чувствует обычно вину перед... Мы обычно всегда думаем хорошо об умерших. Когда человек скончается, то отношения становятся с ним лучше, между прочим.
Ну да, как ни странно. Да. Но там просто сразу начинается, что ой, и вот надо было это сказать, да, да, зачем я так, верно, сказал, да. И как-то чувствуешь уже немножко такое действительно чувство стыда, что ли, да, что человек-то умер, а ты уже ничего не можешь исправить. А ты-то тут живой сидишь, значит, и пытаешься что-то еще договорить.
Плохое как-то забывать, да, больше начинает, хорошее, наоборот, все, ой, да зачем ссорились из-за пустяков, не надо было. Вот, вот, и отношения становятся своего рода лучше с усопшим человеком. И поэтому наши родители ведь растили нас, или наши близкие люди жили с нами не для того, чтобы мы вот убивались, а для того, чтобы мы как раз были счастливы. И, конечно же, поплакав, погоревав, Кстати, это тоже нужно. Вот иногда христиане, мне кажется, не совсем правильно считают, что если человек умер, там, тем более благочестивый, то вроде как радоваться надо. Все равно смерть – это трагедия. И мы видим даже в Новом Завете, как Господь Иисус Христос, Он плачет о своем друге Лазаре, именно любит, потому что его, и не только, я думаю, о его конкретном человеке, а в целом в том, что в мире до сих пор существует смерть, несмотря на жизнь будущего века и воскресение мертвых, ожидание этого всего, и поэтому такая есть песнопение во время отпевания Иоанна Дамаскина: «Плачу и рыдаю, когда помышляю смерть». То есть выплакаться надо. И какие-то уговоры близким людям, чтобы они держались, чтобы они не плакали, там успокоились еще. Это неправильно все-таки. Какие-то поплакать нужно. Ну, конечно же, в истерику не надо вгонять самих в себя. Такое бывает, что люди вроде бы, может, не так и переживают, не так, но вот именно в этом плаче, да еще в коллективном, когда все это происходит, мне не раз приходилось людей останавливать, еще и детей начнут к этому привлекать ко всему. То смотрю, ребеночек-то уже заходится, что называется. То есть все нужно делать так немножечко трезво, не перебарщивать вот этих вещах. Вот поплакали, погоревали, да, конечно же, скорбь, конечно же, все это есть. Но тем не менее, эти близкие люди нашим постоянным вздохом нашей дурной жизни, они вряд ли были бы рады и говорили: вот молодцы. Дело в том, что мы, вот чувствуя вину, нередко перед близкими людьми, особенно перед родителями, там, допустим, ушедшими из земной жизни, мы как бы показываем, что мы вот себя наказываем за это. Что вот мы страдаем. Видите, как мы страдаем? Это такое детское немножечко. Что нам плохо. Вот, и мы это и показываем своим родителям. Но я думаю, что это действительно какой-то немножко такой ребяческий подход.
Но если это помогает в каком-то смысле пережить трагедию?
Вот, ну, показное такое, мне кажется, не помогает. Потому что здесь, ну что...
Ну вот по поводу показного, вот смотрите, опять же, вот мы говорили про то, что вот есть вот эти вот всякие там дни памяти усопших, там родительские субботы, вот, вот этот вот символизм, не равен ли он, опять же, вот такому вот формализму? С одной стороны, удобно, да, у нас сели умные люди в церкви, расписали, что вот сюда надо прийти, вот в такой-то, такой-то день, вот столько-то раз в году, а с другой стороны, ты... Вот этот вот список дней держишь в голове, и все. Пришел чисто формально там, принес что-то, да, в церковь на помин, там, к батюшке подошел, службу заказал, и все. Вот нету ли больше формализма вот в этих вот днях?
Ну, думаю, что если мы проводили в последний путь близкого человека, то вряд ли мы в третий день будем к этому, да и в девятый, и в сороковой формально относиться, если действительно для нас близкий человек. Здесь, скорее, церковь, она стремится вот как бы, ну, немножко структурировать вот это наше переживание, наше горе, потому что люди начинают задаваться второстепенными вопросами. Нередко вот провожая близких, я замечаю, что, ну, начинает спрашивать, а вот куда что положить, а куда поставить. В общем, всякими деталями обрастают все эти похороны, угу, всевозможные.
И люди это там удать, сюда положить, да, там,
можно ли, нельзя, закрыть, да, вот какой это день там. Вот я говорю по поводу, угу, какого дня, так и сколько еще бывает вопросов.
Но там очень много всяких верований, которые не соответствуют действительности. Абсолютно языческих порой.
Ну и вот человек уходит во все это, и чтобы отсечь лишнее. Вот я думаю, что, как ни странно, вот эти вот все это установлено, чтобы люди не занимались лишним, чтобы они не делали там это как и на 39-й, там, и на 25-й, допустим, а чтобы знали, что вот это сделали, и все, и не нужно больше по этому поводу во внешнем. Вот даже начинается служба отпевания, я вижу, как люди начинают бегать, куда свечки зажигать, куда встать, а куда нам встать, справа или слева встать, допустим. Столько всяких вопросов задается.
Ну, то есть даже вот в этой вот вполне себе формально упорядоченной среде, И то люди умудряются не найти себе места.
Все верно. И поэтому я говорю, братья и сестры, давайте сейчас настроимся, отложим все наши вот эти заботы. Обратимся к человеку, ради которого мы собрались. А эти все, да, свечки вам не хватило, ничего страшного. Так помолитесь, тоже хорошо, все нормально будет. Вот, а то столько переживаний, кому-то вот не хватило свечки, еще надо в лавку бежать, там брать, в общем.
Угу. Полслужбы пропустил.
Да, поэтому вот церковь как раз вот старается здесь именно, чтобы люди уже просто знали и занимались своими непосредственными какими-то полезными делами, чтобы не уходили в суету. Вот, которое может захватить, потому что за одним надо сделать, оно последует другое, надо ли не надо сделать, третье, и все это тянет клубок. А когда оно так простенько все расписано, все уже и легче. Ну, а там уже сам человек. Вот формализм, он может наступить не на 40-й день, а, скажем, в родительский там день, или годовщина какая-то. А я вспомнила, там бабушка у меня годовщина. Ну, ладно, сходить надо в церковь. Ну, с другой стороны, ведь что есть у нас на душе, мы то принесем и в годовщину, и не в годовщину. Оно же не изменится от того, что это там год прошел, там, или два, наше внутреннее состояние в этот день или не в этот день. Если наше отношение к человеку вот такое, так оно и примерно таким вот и будет оставаться. Поэтому каждый здесь несет то, что имеет в душе.
Ну, то есть слишком формально тоже не стоит относиться вот к этим вот родительским субботам, там, прочим дням памяти. Я к тому, что обязательно вот в них надо ехать, выстаивать в пробку, как там толкаться, вот это
что
вот.
Что касается кладбища, то вообще не обязательно, я думаю, вообще. Потому что особенно в городской, в нашей среде, когда вот люди просто ломятся именно на Радоницу, вот, и это превращается, ну, я не знаю, в какое-то чуть ли не Мамаево побоище, ну, что прорваться туда, там, веночки, да еще эти всякие устраивать там поминки. Ну, я вот молитва, прежде всего, ее же можно в любом храме зайти.
Вот, кстати, как вы относитесь к застольям вот именно на могилке? Но если мы не говорим про что-то такое прям совсем похабное, да, где там с песнями, плясками и всем прочим, то есть вот просто прийти, там спокойно сесть как-то, вот помянуть именно вот на кладбище.
Вот, считалось так, что вот Радоница появилась как желание христианской церкви избавиться от языческого обычая устраивать на могилах тризны. Именно как раз тризна, которая с едой шла и с выпивкой. Вот, и поэтому христианство постаралось именно в русском православии выдавить этот обычай, а устраивали застолья не на могилах, а в притворе храма. Ставили столы и кормили нищих. И...
Но сейчас на могилке вот оставляют. Я шла по кладбищу несколько раз, видела, что...
Это уже появилось, видите, в советское время. Раньше приносили в храм это на панихиду. Или раздавали. Я вот еще помню родительские дни в детство своего, когда более-менее так традиции-то они были покрепче, то... В родительский день возле кладбища собиралось много стариков и старушек, аж с такими гуменными мешками, и туда вот складывали им лепешки, шаньки, пироги туда. Как мне потом объясняли родители, что это колхозники приезжали из деревни. Ну, что там, у них пенсия 3 рубля была ведь в колхозе, представляете себе, как люди жили. Вот, а все старые, так чего на 3 рубля. Вот, и раздавалось это все малоимущим. Обеды устраивали, вот у нас обед поминальный устраивают, тоже 3-й, там 40-й, и сразу же после похоронней. Это тоже в основном для нищих делалось, для малоимущих. Ну, сейчас родственники, близкие люди собираются. Тоже неплохо, конечно же, это хорошо, но нужно помнить, что смысл этого какой. Человека нет в его жизни, но вот он этому нищему нашими руками подает этот хлеб, подает эту вещь, подает это угощение через нас. В какой-то день и 40-й, и в годовщину подает именно. От его имени мы это все делаем, это надо помнить. Ну, храмов не стало в советское время, а люди-то нести-то традиционно в этот день шли с продуктами. И поэтому чего делали? Оставляли их на могилах.
И это... нищие сами приходили, ну, на могилах?
Нищих уже, конечно, поменьше было тогда. Там в основном приходили-то люди, которые... выпить любили, потому что там еще и рюмочки нередко оставляли, усопшим-то ставили. И поэтому...
Ну, сейчас, кстати, тоже оставляют. Я вот недавно была на кладбище, и огромные какие-то игрушки оставляют, еду прямо, вот, знаете, из ресторана быстрого питания заказывают, ну, то есть, видимо, чтобы вот кто-то прошел, кто, вот, ну, кто-то готов помянуть, я не знаю, вот у меня, допустим, не повернется ничего, да, вот пройти там, ой, лежит, хотя бы, ой, надо бы помянуть, ой, вот я съем, вот я так, я никогда так не сделаю.
В основном это собак кормят сейчас на кладбище этим. Да, собачки бегают и кушают это все. Я вот так замечал.
Но если мы исходим из логики, что человек, которому мы даем вот еду, он там поминает, да, ну вот как у нас, допустим, на работе, дни памяти приносят на работу, говорят, что ой, вот тортик помяни, пожалуйста, там рабу Божью.
Очень хорошо.
Вот ты, там,
в данном случае я своим
не помянет.
Я советую своим прихожанам, когда мы в годовщину отправляемся на кладбище и взяли с собой пирожок какой-нибудь, то зайти к работникам кладбища, похоронную службу. И так вот делают они, они благодарны, мужички, которые там работают, следят за кладбищем, могилки копают и все такое прочее, или похоронное бюро какую-то службу, даже если вот некому, тут нищих у нас нету, собак кормить нам неохота, самое милое дело, зайдите, отдайте этим мужикам эти пироги и сказать, вот упокоение година такого-то, скушают они, и это будет доброе дело от имени усопшего, золотое. Вот как бы внедрить это все еще, ну, как бы к людям поближе, чтобы было. Похоронная служба тоже.
Да на работу
постоянно
можно
говорю.
Просто.
На работу можно.
На алтарь в храм приносишь, как
да.
обычно, основной там.
А лучше всего в храм принести. В храм обычно приносят нормально, это люди не на кладбище, но если в храм есть на кладбище, то, конечно же, там нужно в храме оставить это все. Там найдут, куда распорядиться уж сами. Вот. А если мы нету храма на кладбище, то в ближайший храм заехать и все это на панихидный стол. В каждом храме есть панихидный стол, так называемый, куда это и приносят. Ну, вот еще до сих пор немногие люди это знают. Я надеюсь, что такие передачи, которые мы устраиваем, такого просветительского еще характера, братья и сестры, если вы желаете, чтобы поминали ваших близких, то продукты какие-то не несите на могилы, а несите это тем людям, которые могут действительно вспомнить, ну, как почтить память усопшего, и лучше всего это приносить все в храм Божий. Если мы не знаем, кому-то отдать там на работе или еще где-то там, в храме найдут, как распорядиться, потому что всегда в храме есть люди малоимущие, и они нуждаются в помощи. Вот это будет самая лучшая молитва и милостыня от имени усопшего, которая, кстати, вот у нас платочки раздают, там, допустим, ложки раньше какие-то раздавали, еще что-то. Это тоже из этого же серии все. Можете что угодно раздавать. Какие-то вещи усопшего можете малоимущим, допустим, людям отдать и так далее, и так далее. Вот в память об этом человеке милостыня и молитва. Вот две вещи, которых вполне достаточно, они в преизбытке. Если мы это будем делать, то больше ни о чем беспокоиться не нужно.
Батюшка, ну и последний вопрос, который вот в этой теме еще хочу обсудить. Как вы смотрите на огромные, шикарные памятники, которые вот прямо как целые такие некрополи? Вот эта вот вся традиция из 90-х, когда там на Широкореченском, по-моему, у нас кладбище целое, вот я знаю, что туда даже экскурсии водят, вот по могилам криминалов 90-х, там прямо целый такой город, вот посмотришь, там настолько шикарные, там идешь и ты понимаешь, что вот здесь вот стоит памятник, вот он стоимостью, как, не знаю, там как какая-нибудь квартира в центре.
Ну, я думаю, не нужно, конечно же, этого делать, потому что были такие представления, скажем, ну, людей, которые так попроще, скажем, еще старообрядчество, ставили хороший такой крест из какой-нибудь лиственницы, которая очень долго стоит, этот крест ставили, и считалось, что если крест упал когда, то все, можно за могилой не ухаживать. Ну, он падал обычно там через пару поколений. То есть, не, может, не 100 лет, но...
Но сейчас памятники делают, да, потому вот что стоял. Камень тоже долго вот стоит, поставил вот. Лет 50 там.
А дело в том, стоит. Что за могилы обычно ухаживают два поколения в течение 50 лет, потом уже перестают за ней ухаживать. Ничего не сделаешь. Нет, если, конечно, не выдающийся там человек, угу. писатель, там ученый, которому постоянно идут. Потому что дети пришли, внуки еще придут, а правнуки уже как-то очень далековато до них этот человек, угу. уже как-то меньше этим занимается. Вот. У старобрядцев же был такой обычай, вот особенно у нас на Урале здесь, ставить такие очень хорошие памятники, я видел. Старобрядческие кладбища, это просто, ну, они не то что шикарные, они каменные. Каменные именно памятники, которые в советское время, я знаю, Царобрядческое кладбище бульдозером сносили, так не все памятники даже снесли, да, так и плиты так и остались на Старобрядческом кладбище, и такое тоже было. Вот, поэтому я думаю, что ну, все должно быть умеренно. Конечно же, вот нередко родители для детей стараются. Вот я знаю, что придя на кладбище, так даже взглянув поверхностно, можно понять, что вон там могилка, где родители ребенка своего похоронили, вон там, вон там, вон там. Потому что для них это, конечно же, навсегда. И они стараются туда именно вложиться, все сделать. Там вот и игрушки, если маленький ребеночек приносит, нередко ангелочков каких-то таких ставят туда и так далее. Но я думаю, что нужно все-таки такую трезвость некоторую соблюдать. Сделали памятник, хорошо, замечательно, но все должно быть в меру. А здесь какая-то показуха идет, видимо, я не знаю, это от тщеславия, что ли, от гордыни, что вот мы какой памятник там забабахали там человеку, там мы как постарались, какие мы крутые денежки, какие у нас водятся. Это все-таки излишнее, это какое-то такое уже, ну, наше такое земное, что ли, такое связанное с нашей греховностью дело.
Ну что ж, вот на этом сегодняшнюю передачу мы и закончим на мысли о том, что во всем нужно соблюдать трезвость. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков.